Мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, 104 страница, «Я первый, я последний». Вопросы можно задавать через kap.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в течение урока. «Труды Рабаша», том 1, статья «Я первый и я последний», 104 страница. Сказано: «Я первый, я последний, и кроме меня нет Создателя». Известно, что целью нашего служения является слияние с Творцом, и достичь этого можно только с помощью духовной работы во имя Творца. Но человек с детства получает воспитание, согласно которому нужно начинать с работы ради себя. Как сказано у Рамбама, сказали мудрецы, что человек должен заниматься Торой всегда, пусть даже ради себя, но от ради себя он придет к ради Творца. Согласно этому, детей, женщин и народы земли учат соблюдать Тору из-за страха перед Творцом, в надежде получить за это вознаграждение. Когда же их познание увеличится, то постепенно, не спеша, открывают им эту тайну, что служить Творцу нужно из любви к Нему. Если же человек хочет достичь слияния с Творцом, то есть к намерению делать все ради отдачи, то такому человеку нужно ощутить в себе недостаток, хисарон такой работы. То есть то, что он не получает удовлетворения от работы, которая направлена на то, чтобы насладиться самому, потому он начинает искать что-то другое. Потому что, как он раньше занимался Торой и заповедям, опираясь на свое желание получать, то есть ради себя. В данный же момент человек должен поменять саму основу, на которой базировались все его занятия Торой и вся его жизнь. Это зависит от того, насколько то состояние, которое он видит, неправильное и не приносит ему покоя. И такой человек не успокоится до тех пор, пока не перейдет от состояния ради себя к состоянию ради Творца. Но в то время, когда он находится под властью своего эгоизма, когда вся его работа только ради себя, кто же дает человеку возможность почувствовать, что это неверный путь, и что он далек от слияния с Творцом? К тому же он видит, что все остальные идут по тому же пути, что и он. Так почему же он должен быть исключением из общего правила? Еще тяжелее человеку, когда он видит, что люди намного способнее его, прикладывающие больше усилий в духовной работе, удовлетворяются тем уровнем, который они получили в детстве, когда их учили заниматься Торой и заповедями ради награды, как сказал Рамбам выше. И тогда, когда он видит, что хоть и беда многих утешения, он не может успокоиться, не может удовлетвориться состоянием таким. И тогда у него появляется вопрос: а действительно ли он менее талантлив? Действительно ли он меньше прикладывает усилий в духовной работе? Почему тогда состояние ради себя не дает ему покоя? И ответом является то, что «я первый». То есть, Творец дал ему ощутить это состояние как недостаток, отобрав тем самым у человека возможность продолжать идти по накатанному пути. И чтобы человек не возомнил, что сам дошел до этого. Творец сказал: «Я первый». То есть, я дал тебе стимул, чтобы ты начал идти по истинному пути, дав тебе ощутить свое состояние как недостаток, чтобы ты почувствовал, что тебе не хватает истины. И тогда начинается духовная работа, и человек начинает стремиться достичь состояния, в котором он может подавить свой эгоизм, и тогда все его действия будут только ради отдачи. И тогда ему нужно приложить к этому все свои ресурсы и все свои силы. И тогда он знает, что все, что он может сделать, он сделать должен. И после того, как человек удостаивается слияния с Творцом, он понимает, что достиг этого только с помощью усилий в Торе и заповедях, и с помощью того, что преодолел свой эгоизм. И он видит, что только Творец дал ему ту настойчивость в работе над собой, что только Творцом были даны ему силы полностью использовать все, что было возможно. И поэтому весь его успех пришел к нему от Творца и удостоился того, чего удостоился, о чем сказано: «И я последний». То есть я был первым, когда дал тебе почувствовать недостаток, и я последний, потому что я же дал наполнение этому недостатку. Ощущение нехватки света Творца порождает желание к Нему, потому что желание — это кли, а наполнение — это свет. А так как нет света без желания, готового принять его, то сначала выстраивают желание, кли, а потом дают ему наполнение светом. Поэтому Творец сначала дал человеку желание «Я первый», а после этого наполнил его своим светом. «Я последний». Нужно понять разницу между тем, кто занимается обычной, материальной работой на какой-нибудь фабрике, и между человеком, который занимается духовной работой. Когда речь идет об обычной работе, то человек, если не работает, не получает оплату, но и наказание за это он тоже не получает. Если же человек не занимается духовной работой, то есть не соблюдает Тору и заповеди, то он получает наказание. Сказали мудрецы: «Десятью речениями сотворен мир». Чему это учит нас? Разве он не мог быть сотворен одним речением? Это было сказано, чтобы взыскать с грешников, который губит мир, который был создан десятью речениями, и дать хорошую оплату праведникам, которые поддерживают мир, созданный десятью речениями. Взыскать с грешников — это значит причинить им страдания, которые есть у них в жизни. Речь идет о грешниках, которые находятся внутри самого человека, то есть о его желании получать. Если он видит, что все, что он делает, это лишь для удовлетворения своего желания получать, то это причиняет ему страдания и не дает удовлетворения в жизни. Но с помощью этих страданий он начинает ощущать недостаток духовности, то есть кли, желание, готовое для получения света. Эти страдания, которые испытывает человек, толкают его искать то состояние, в котором бы он получил удовлетворение от жизни. Согласно этому, получается, что наказание, которое он получает за то, что не идет по правильному пути, не является мщением или злопамятством, а напротив, Это помощь, которая дает человеку возможность получить благо. Помощь, которая дает человеку возможность получить благо. Поэтому то, что он видит наказанием, он сам должен почувствовать те страдания, которые причиняются грешникам. И сказано: «Счастлив человек, которого ты наказываешь». Это значит, что страдания, которые Творец дает человеку, когда тот идет по неверному пути, являются кли. И об этом сказано: «Я первый». Но не всем идущим по пути ради себя Творец дает ощутить страдания, а только кого полюбит Творец, того убедит. То есть чувствует себя человек грешником, погрязшим в эгоизме. И это выталкивает его с пути обмана на путь истины. В материальном, если работник не работает, то не получает оплаты, однако не наказывают его за нежелание работать. Но в духовном не так. Если ленится в работе, то получает наказание, как сказано мудрецами, что воздастся грешникам. На самом же деле не наказывают человека, а возвышают его, давая ему возможность встать на правильный путь. И поэтому это определяется не как наказание, а как исправление. Ведь существует два пути, ведущих к исправлению. Первый — это путь страданий, а второй — путь Торы. В данном же случае исправление приходит человеку через страдания. Вместо прежнего эгоистического желания получать только ради себя, человек получает сейчас новое желание. Человек надеется на Творца, что он предаст его прежнему желанию намерение работать на отдачу. А когда желание его уже исправлено намерением отдавать, то есть работать ради Творца, тогда он удостаивается того блага, которое заложено в сути творения — насладить творение. Это и есть «я последний», то есть имеется в виду наполнение, которое дает сейчас Творец человеку там, где раньше им ощущалась потребность в его свете. Все это зависит только от Творца. Человек со своей стороны должен говорить, что все зависит от него, потому что только согласно усилиям, приложенным им самим в работе, по преодолению своего эгоизма, он может удостоиться той цели, для которой был создан. И это значит, что человек должен верить в оплату и наказание. Но вместе с тем, после того, как проделал определенную духовную работу, он должен сказать, что всем правит высшее управление. Все зависит только от Творца, как было сказано: «Я первый и я последний». Чтобы достигнуть цели, человек должен знать, что главное, к чему он должен прийти, это направлять все свои поступки и мысли для того, чтобы придать им намерение ради Творца. Как сказано в пророках Исаия: «Каждого названного именем Моим во славу себе сотворил я его, создал и сделал я его». Нужно понять, что заключается в этих словах. Получается ли, что тот, кто не назван именем Творца, не создан ему во славу? И что значит «назван именем Моим»? Это значит, что человек принадлежит Творцу. Как сказано, «Исраэль — народ твой», то есть принадлежность Творцу, что означает единение с Ним по свойствам. И тогда, так же, как Творец наслаждает человека, так же и человек стремится доставить ему удовольствие, потому что все его действия только во славу Творца, а не ради личной выгоды. Каждый, кто назван именем Моим, так кто же может сказать, что он относится к Творцу? Тот, кто внутри себя пришли к постижению того, что все творение создано только во славу Создателя, а не ради эгоистического желания самонасладиться. И такой человек принадлежит общности, которая называется Исраэль, народ Творца. И тогда он начинает ощущать на себе внутренний смысл слов, избирает Творец, народ свой, в любви. Получается, что человек должен ощутить недостаток. Он должен почувствовать, что он нуждается в помощи Творца, чтобы он мог помочь достичь такого состояния, когда все его действия направлены к нему, и с этого начинается его истинная работа по духовному продвижению.
Наш недостаток, который мы достичь, это недостаток помощи Творца. Хисарон в этом. В соответствии с этим хисароном действует свет. Он находится в абсолютном покое, но в соответствии с хисароном, потребностью в кли, он работает. Между кли и светом у нас есть порядок действий, которые вот так, из четырех стадий прямого света, эти действия должны быть произведены в кли. Пока кли не приходит к правильному хизарону, к правильной потребности, не происходит никакого действия. Поэтому все усилия должны быть в том, как сделать так, чтобы в нас пробудился правильный хизарон. Тогда свет исправляет кли. Как? Он говорит, Рабаш, в природе этого мира, поскольку это природа эгоистическая, одна из двух форм природы, которой мы родились, в природе желания получать. Желание получать это все время меня подталкивает, толкает меня, притягивает меня, не оставляет меня в покое. Каждый раз направляет меня на что-то. Это ты должен, вот это. Я получаю вот эти толчки, подталкивания, притяжения от самых разных источников наслаждений. От этого больше, от этого меньше, и вот так стоит, и вот эдак. То есть я нахожусь под давлением силы подталкивающей, которая пробуждает во мне страдания, если я чего-то не достигаю. Поэтому, если я ничего не делаю, нет наказания. По природе приходит ко мне тяга что-либо сделать каждый раз. Когда мною вот так управляет подталкивающая сила, в то время как в духовном нет подталкивающей силы, нет насилия в духовном. Там я уже должен сам постичь, собрать, организовать внутри себя эту силу, которая будет подталкивать меня вперед. Поэтому для того, чтобы помочь нам в нашем материале желание получать, которое не может сдвинуться само, в духовном, если не делают работу, получают наказание. Наказание, что не работают. И поэтому надо понимать, все наши ощущения, которые мы проходим, если мы обратим на них внимание, они идут от «Я первый», от Творца. Тогда это поможет нам очень хорошо, правильно реагировать и продвигаться. Если мы начнем видеть в каждом обращении, в каждом состоянии отношение к нам за неторопливость в работе, мы сможем приготовить себя хорошо в каждой работе, в каждом действии, каждый миг, поскольку Творец, Он всегда первый, и Он вызывает и направляет нас, а мы должны быть более чувствительны к тому, чтобы слышать то, что Он говорит, как Он работает внутри нас, и в соответствии с этим определять детали в нашей работе, что в общем работа — это объединение душ для того, чтобы раскрыть его. А внутри этого объединения, если мы начнем ощущать, как Он нас направляет, мы начнем чувствовать прямой свет, отраженный свет, все те действия, которые мы изучаем в науке Каббала, как это между нами все происходит. Вот так Он подталкивает нас к связи, для того, чтобы наши килим были точно соответствовали Ему. Точно подобны Ему. Если есть вопросы, да?
Билл из Сент-Луиса спрашивает, как эти наказания показываются нам?
Это не наказание, это исправление направления, коррекция направления. Это не наказание, исправление. Если я чувствую из какого-то места плохо, я чисто инстинктивно стараюсь удалиться оттуда и тянусь к хорошему. Теперь, если я увязываю себя не только с добром и злом, сладко и горько, а истинно и ложь, то я начинаю из этого изучать отношение Творца ко мне, изучать Его управление мной, Его руководство. И в соответствии с этим, то, как я должен действовать. И мы уже входим здесь во взаимодействие между нами, между творением и Творцом. И между Творцом и творением надо только обращать внимание на все то, что с нами происходит, что это обращение Творца к нам. Просто не лениться все время видеть, что вот это действие отношений Его к нам. Да?
Ицхак из Галилейского Бетлехема спрашивает, есть ли в моей жизни материально какие-то признаки, по которым я могу судить о правильности своего духовного продвижения?
Это тяжело, это гораздо сложнее и гораздо более обобщенно, чем мое отношение к Каббале, к товарищам, к учебе, к Творцу, все то, что связано со внутренним процессом человека, в этом, когда он пытается быть более чувствительным, снова более чувствительным, имеется в виду, для чего учеба, вернуться к источнику, для чего группа, помочь мне выйти из себя, для чего общие кли, раскрыть Творца внутри нас, для чего товарищи, быть с ними вместе в поручительстве. Если я относительно всех этих понятий начинаю различать мое повседневное существование, то я начинаю видеть в изменениях моего отношения к товарищам, учебе, группе, в соответствии с моим отношением, каким образом Творец все время показывает мне, насколько я нехорош. Это я получаю, с одной стороны, как страдание, а с другой стороны, как его направление. Да.
Из Канады спрашивают, почему Творец не подстраивает нам постоянного хиссарона к духовному, чтобы облегчить нам путь?
Это не для облегчения. Тогда бы ты работал на его хиссароне. Как говорит Рабаш, между... Вот здесь у нас, в материальном, у нас есть сила подталкивающая. Подталкивающая сила, написано снизу. Если есть такая сила, которая подталкивает нас, она показывает нам страдания. Пишем, страдания. На месте. Тогда ты выполняешь действия в материальном. Нет насилия. Извиняюсь, в духовном нет насилия. Нет насилия. Нету. Нету силы подталкивающей. Что же делать? Перечитай, пожалуйста. Где это написано? Во втором столбце из этого следует. На странице 105, второй столбец.
Получается, что в материальном, когда рабочий не работает, то не получает оплаты, однако не наказывают его за нежелание работать. Но в духовном не так. Если ленится в работе, то получает наказание, как сказано мудрецами, что воздастся грешникам. На самом же деле не наказывают человека, а возвышают его, давая ему возможность встать на правильный путь. И поэтому это определяется не как наказание, а как исправление. Ведь существует два пути, ведущих к исправлению. Первый — путь страданий. Второй — путь Торы. В данном же случае исправление приходит человеку через страдания. Вместо прежнего эгоистического желания получать только ради себя, человек получает новое желание, человек надеется на Творца. То есть надеется на Творца, что предаст его прежнему желанию намерение работать на отдачу. А когда желание его уже исправлено намерением отдавать, то есть работать ради Творца, то он удостаивается того блага, которое заложено в сути творения, насладить творение.
Ну хорошо, мы видим, что все зависит от того, есть у тебя сила от природы, которая раскрыта и дает тебе тягу, страдания, как в нашей жизни. Ты должен идти на работу, должен зарабатывать, ты должен добывать пропитание, ты обязан. Раскрываются страдания, Поэтому нет наказания. Ясно, что есть сила, которая продвигает тебя в жизни. В духовном нельзя, чтобы с тобой действовали так, как ты спрашиваешь, там задают вопрос в интернете. Из Бет-Шемеша, откуда? Почему Творец не дает нам силу подталкивания вперед постоянно? Мы бы тогда что? Мы были бы животные, как и в нашем мире. Ты должен сам развить силу для продвижения в духовном, к отдаче. Эти силы имеются в природе, но ты должен развить, вызвать их сам. Дают тебе для этого группу, учебу, пробуждение точки в сердце, ахураем обратную часть нефердек душа. Но ты должен привести их в порядок, собрать, дать им правильную форму, поискать, как они должны выглядеть, все эти данные, для того, чтобы дать тебе полное кли. Законченное кли. А иначе получается, что ты снова только как кукла, марионетка, заводная игрушка. Ты действуешь, потому что завели игрушку, и этот завод обязывает тебя двигаться. Это очень большая проблема. Здесь надо понимать, мы все время здесь должны давить, все время должны пробуждать себя, а не и никто иной. Свыше не придет. Свыше придут страдания, посторонние, разные. Ты видишь, как человечество приходит к науке Каббала? Дают страдания в материальном пути, пробуждают точку в сердце. Вот здесь приходят страдания, а вот здесь пробуждают точку в сердце. И все. А далее возложено на тебя. Ты в этом состоянии можешь быть 10 лет или целую жизнь, пока не начнешь с помощью окружения, то есть книги, учитель, товарищи, распространение, пока ты не начнешь правильно организовывать свое направление, этого не произойдет, не произойдет. Наоборот. Тебя будут отвлекать в сторону потихоньку и дадут тебе спокойную, обычную жизнь, даже и тихую, более спокойную, чем у всех остальных. Да, Моти.
Можно ли взять последний абзац об истинном хиссароне, потому что вы говорили о том, пока человечество придет. Природа человека — это починить самому, исправить самому, и он не нуждается как будто в Творце, и мы это видим в течение всей истории.
Нет, нет, это было правильно. Мы существовали только в нашей области, в нашем мире, а в нашем мире ты не чувствуешь, что что тебе нужен Творец.
Да, но для того, чтобы прийти к истинному хиссарону,
если он пробуждается в человеке, да,
должен быть вывод, что он не может сделать этого сам. Но для этого нужна большая доза отчаяния, что ты не можешь сам. Не только те, кто находится в пути, но и человечество вообще. Это мера отчаяния, что ты сам не способен. Как к этому можно прийти? Кажется, что этого пока еще нет.
В нашем мире, когда мы сейчас продвигаемся, мы достигаем состояния отчаяния. Люди, у людей возрастает разум, и они видят, что у них нет будущего. Жизнь как жизнь, можно закрыть глаза и жить. Я сейчас смотрю на соседей, зависть, ненависть, страсти, все то, что наполняет мою жизнь. Я живу. путают меня средства массовой информации, и жизнь пока проходит тем временем. Тело требует покоя, я устаю, закрываю глаза, зажмуриваю их. Вот так живу, пока внутреннее желание не разовьется все сильнее и сильнее. Если бы желания не развивались, мы бы жили как животные. В человеке, в человеке развивающееся желание требует наполнения. Происходят страдания. В желании пробуждается точка в сердце. Она начинает требовать. У тебя нет решения, нет ответа на это, на эту точку. Она требует чего-то, чего нет в этом мире. Вроде бы все есть, а вот этого нет. Страдания иного типа. Не страдания материальные, страдания духовные. Что это значит, духовные? На них нет наполнения в этом мире. Ты в любом случае остаешься опустошенным, ты стараешься запутать себя, все верно. Но хисарон нарастает и требует своего. Тебя приводят в состояние, что ты должен сейчас, с помощью группы, учебы, распространения, книг, равы, главное, с помощью света, который светит на тебя, чтобы ты начал организовывать направление для этой точки, куда она должна быть, куда она должна направить себя, и что в пути. Ты не способен найти это направление, но направления нет. Если здесь, в материальном, у тебя есть направление, сила подталкивает, то здесь нету силы, подталкивающей тебя. Почему? Ты должен ее организовать. Если ты не сделаешь этого, ты останешься... Просто останешься на уровне животного. Вся разница уровня человека от уровня животного, разница уровня духовного от уровня материального в том, что ты ищешь, организуешь для себя направление, и ты говоришь, вот этого я хочу. Верно, что это идет от света, который светит на тебя, малое свечение, которого ты даже не ощущаешь, от разных действий, которые ты пытаешься произвести, но в сущности ты возбуждающий фактор. А без этого нету духовного продвижения. Поэтому, если мы не проделаем действий в группе, в объединении, во всяких разных действиях, направленных на то, чтобы выстроить между нами правильное духовное состояние, если мы к этому не приложим усилий, если мы не вложим в это силу, то мы не раскроем к этому хисарон, потребность никогда, потому что к этому у нас нет потребности. Это должна быть работа в состоянии наасе, сделаем, а потом нишма, услышим. В действии есть насилие. Мы вот так делаем по принуждению. Теперь из того, что я делаю, я начинаю видеть, насколько я не способен. Свет тем временем действует. Я начинаю ощущать, что я хочу, чтобы это произошло. Видимо, действительно, в этих усилиях там и имеется решение. Тогда я постепенно приобретаю силу мою, которая подталкивает меня к объединению, к поручительству, аравуту, к исправлению, к тому, чтобы свет это проделал. Но усилия наши должны быть усилиями такими, сухими, в действии. Мне запрещено ждать, пока я получу пробуждение. Я не получу к этому пробуждение свыше. Никогда свыше я не получу пробуждение находиться в группе, объединиться реально. Я могу кричать, давай мне свет, все эти крики, они не являются истинными. Я не кричу из отсутствия объединений. Как же свет может прийти, повлиять и исправить меня. Я должен раскрыть, что я пытаюсь объединиться с ними. Безо всякого желания это понятно. Пытаюсь объединиться с ними и не способен, меня от этого отталкивает, и тогда я все-таки вызываю свет. Как же я не отчаиваюсь? Общество должно влиять на меня. Так, завистью, страстями, почестями, разными соблазнами, чтобы я увидел, что они занимаются этим, а я нет. Поэтому у нас не может быть, чтобы человек пришел, горит, полон сил, бурлит, энергично движется. Нет, все вот так приходят. Ты видишь, просто как роботы. Ну, ты видишь, кто здесь сидит. Без сил, без настроения, без жизненной энергии, потому что сами должны этого достигнуть. Утром встал, дай себе отчет и постепенно, вот таким деликатным образом, не пробуждать вещи такие, чтобы ты не смог встать. Начни смотреть, насколько да, насколько нет, будь себе психологом, вот так потихоньку продвигайся. Потом приходишь на место учебы, объединяешься сильнее, сильнее, и вот так каждый день. Нету подталкивающей силы. Ты должен найти их. Но это твое. И постараться не подменять эту подталкивающую истинную силу на самые разные другие силы. Соревновательность, гордыня, власть, какие-то материальные силы. Я должен прийти, чтобы распространять, чтобы что-то проделать. Нет. Здесь должно быть четкое выяснение, что только объединение, относительно него я все измеряю. Ну?
Эли из Кабалы Лаам в Хедере спрашивает, если показывает ли Творец, что мы не в правильном направлении, или Он нас еще и толкает вперед?
Нет, подталкивающей силы, которая от цели нас подталкивает, такой силы нет. Желание, которое в нас растет, растет так, что ты теряешь направление. Но мы еще не пришли к состоянию, когда Творец перед нами ставит ангела, который не дает нам пройти в пути. Нет, пока нет. Да, Гелат.
Кажется, что Рабаш как будто пишет, но не все. Он не говорит здесь о нашем взаимном давлении, о силе, которую пробуждает мы пробуждаем друг друга.
Вот это нам придется раскрыть самим, а пока мы переходим ко второй части.
Переходим к следующей части урока.